Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с Михаилом попробуем начать новый формат, новый для себя и вообще, я думаю, что новый для отрасли, потому что до этого, по крайней мере, нам подобное видеть не приходилось. Что важно сказать, что у нас в рамках Walls Expert есть замечательная традиция, примерно раз в месяц, а бывает и чаще, мы проводим вебинары на технические темы, где обсуждаем вопросы техники, технологий, каких-то новых материалов и так далее. При этом не берем в рассмотрение личности, не берем в рассмотрение персоналей, их судьбы и так далее. Поэтому вот попытаемся сделать такой формат. Назвали мы все это дело Walls Talk, потому что так или иначе наши гости имеют отношение к волоконно-оптическим линиям связи или около того. Искренне надеюсь, что в дальнейшем мы будем приглашать также людей, связанных как с производством, со строительством, с эксплуатацией, возможно, операторов связи и так далее, и так далее, и так далее. Это первый пилотный выпуск. Надеемся на обратную связь от вас. Скажите обязательно потом, что вам понравилось, а что нужно изменить. Естественно, мы к этому, к первому эфиру, к первому интервью подготовились, долго искали смелого, замечательного, очаровательного гостя, который отважится на первый такой эфир. Мы его, безусловно, нашли, чуть позже я вам его представлю. Отмечу, что последующие выпуски мы предполагаем делать с вашим непосредственным участием, а именно заранее мы будем анонсировать гостя, и под анонсом гостя будет возможность задавать вопросы. И более того, эти вопросы мы, естественно, озвучим в эфире нашего интервью. И по итогам, опять же, уже по хорошей сложившейся традиции у нас Walls Expert, за лучшие вопросы мы потом какие-то поощрительные призы совместно с гостем определим и в адрес вопрошающего, соответственно, направим. Вот, наверное, все, что касается организационной части. Давайте я теперь, коль мы вот первую часть проговорили, представлю сегодняшних участников. Представлю сам. Меня зовут Евгений Мокин. Я являюсь руководителем Центра технических компетенций Walls Expert. Сегодня со мной вместе, и надеюсь, и на последующих эфирах в том числе, будет работать Михаил Степанов.
Добрый день.
Добрый день,
да,
Михаил.
Дорогие друзья.
Наш технический эксперт, один из преподавателей Walls Expert. Поэтому мы так схематично попытаемся поделиться. У меня будут вопросы общечеловеческие, общежитейские, а Михаил будет отвечать за техническую составляющую. Вот попробуем в таком формате отработать первое интервью, первый стрим, и посмотрим, что из этого получится. Сегодняшний наш гость так или иначе связан с высокотехнологичными приборами, с высокотехнологичными, более того, измерительными приборами. Вот. И так или иначе мы сегодня поговорим о системах мониторинга со всех возможных, как нам кажется, сторон. Поэтому у меня первый вопрос к Михаилу Борисовичу непосредственно. Насколько часто приходилось в обычной жизни сталкиваться с такими системами и насколько они вообще распространены, как вам кажется?
Нет, тема-то вообще очень интересная, для многих неизвестная и непонятная, в том числе и для меня, я бы так сказал, что она такая отдаленная от обычных реалий, там от обычной, грубо говоря, волоконной оптики. Поэтому, я думаю, будет всем интересно послушать, да, все наши, точнее, послушать будет интересно Иван, да, а мы будем задавать ему вопросы.
Окей, да. Насколько я понимаю, действительно, все те сферы или все те направления, где оптика со своим неустанным, неусыпным контролем должна заменить людей, вот везде, в этих направлениях, где людям сложно работать или зачастую невозможно работать, вот во всех этих местах и должны применяться системы мониторинга или уже применяются. Но об этом нам наш сегодняшний гость, безусловно, расскажет. Итак, переходим к представлению нашего гостя. Вот не буду ни от кого скрывать, с Иваном мы знакомы довольно давно. Сегодня у нас в гостях Иван Шелемба. Я представлю его. Он сам не любит излишнего официоза. Тем не менее, мы расскажем про Ивана все, что мы знаем. А именно, вот без лишней доли скромности скажу, что, во-первых, Иван – кандидат технических наук. Во-вторых, Иван – главный конструктор компании «Inversia Sensor». И в-третьих, и это произошло не так давно, Иван является заместителем директора по работе с промышленностью Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук. Интересно, добрый день, Иван.
Да, добрый день.
Интересно, Иван, насколько длинная у вас визитка, чтобы это все, чтобы все ваши регалии на ней помещались? Такое ощущение, что не одна страница формата А4.
Там небольшое уточнение, да, то есть с некоторого времени я в инверсии сенсор не работаю.
Но тем не менее, главным конструктором ее вы были.
Ну, длительное время, да, конечно. Да, да, да.
Отлично. Замечательно. Значит, нигде мы не переврали. Итак, перейдем, собственно, непосредственно к вопросам. Мы знаем, что у Ивана довольно интересная, скажем так, профессиональная биография. Во-первых, Иван является выходцем из Академгородка, если так можно сказать, его выпускником. И что примечательно, и это, наверное, не часто, и в принципе для мира, и для России, как мне кажется, уж тем более, после выпуска из университета, собственно, свою разработку университетскую у Ивана получилось реализовать в жизнь. Поставить на промышленное производство. Так ли это, Иван, и насколько это сложно было?
Ну, на самом деле, было и немного так, и немного не так. Если говорить про там разработку и ее коммерциализацию, да, надо сказать, как бы, для справедливости, что сами физические принципы, на которых основаны эти вот системы мониторинга волоконно оптические, они нами, безусловно, там, ни мной, ни моими коллегами не открыты не были. Да, то есть эта история, как бы, там очень давняя. То есть Брэговскую решетку открыли в 83-м году. Вот, и где-то в конце 80-х там возникли идеи, а почему бы нам их не поприменять для измерения там температуры, деформации, других физических величин. А вот эффект и подход для измерения температуры, там, распределенной температуры в оптических волокнах, там, на основе эффекта Рамана, да, это, по-моему, 85-й год. Тогда созданы были там научные предпосылки, да, для того, чтобы как бы тема начала развиваться. Вот. А у нас, ну, скажем, наверное, вопрос больше в том, каким образом получилось, что там, вот, я и наша команда, мы решили, что вот этой темой там было бы интересно позаниматься. Да? И тут, наверное, какая-то была череда как бы случайностей. Несколько раз повезло, да, первый раз -то. Ну, я вообще там практику проходил, поработал в нескольких лабораториях, там, в нескольких институтах сибирского отделения, да, прежде чем вот оказался там в институте автоматики. И рядом с институтом, ну, по факту это можно назвать, наверное, там, частным бизнес-инкубатором, то есть отдельное небольшое здание, там, построенное на частные деньги. И там где-то год, наверное, 2002-2003, 2004, там уже было несколько, ну, в нашем сегодняшнем понимании, там, стартапов, которые работали в области волоконной оптики. Там несколько компаний, которые уже, ну, этой технологией занимались.
Дело в том, что нас точно абсолютно смотрит довольно большое количество студентов, в том числе студентов, да, технических вузов. Да. Поэтому, да, если мы правильно понимаем, вот есть студент, у которого есть какое-то свое решение, разработка, ну, что-то подобное. И да, для того, чтобы ее реализовать в жизнь, он идет в тот самый бизнес-инкубатор?
Может. Наверное, может. То есть я не знаю, насколько это... Наверное, этот инкубатор, он не своим студентами был создан, но очень много там моих сокурсников там в конечном итоге в этих компаниях оказались. То есть кто-то работал в институте там из моих приятелей, кто-то в этой компании, кто-то пытался какое-то время совмещать. И, соответственно, ну, на там последних курсах должен был определиться. То есть он как бы там или в науке будет работать, соответственно, в институте, или вот в этой компании. Там каким-то образом, позанимавшись разными вещами, ну, я прикипел к той команде, которая занималась волоконно-оптическими датчиками. Почему это получилось? Ну, сейчас, наверное, там, наверное, сложно ответить, потому что там были там разные там лазерные, там связные, там телекоммуникационные направления и так далее. В компании там разных направлений. Ну, вот я вот как-то оказался, ну, вот в этой сфере. Честно говоря, не знаю, каким образом.
Ну и каким же образом произошла та, ну, судьбоносная встреча или случай, или как это еще можно назвать. Каким образом от студента, имеющего знания, проект, разработку, вы трансформировались в одного из руководителей уже коммерческой структуры, коммерческой компании? Еще и в другом городе, что немаловажно.
Там, ну, получилось таким образом, что там ряд компаний уже был, да. Тут еще надо отметить такой как бы интересный момент. Вы говорите, что вышел из университета с разработкой, коммерциализировал. Здесь получилось немножко наоборот. То есть небольшое отступление. Вот эти вот компании, которые в области там волоконной оптики начали работать вот здесь, в Академгородке, при институте автоматики и электрометрии, они это начали делать раньше, чем такое направление появилось в институте. То есть компании там одна основана была в 2000 году, одна в 2004, там, то лаборатория волоконной оптики появилась в институте автоматики, по-моему, в 2007 году. А лаборатория волоконно-оптических сенсорных систем, по-моему, в 2018 появилась. И во многом благодаря тому, что коммерческие компании, ну, собственно, одна из них, там, Inversia Sensor, обращались в институт и говорили: слушайте, нам тут надо сделать прибор, вот мы умеем его с такими характеристиками, а нам нужно сделать с характеристиками другими. И там, собственно, ряд там фундаментальных задач, с которыми мы приходили с коммерческими договорами, обращались, и, соответственно, вот компетенция появилась. Но это такое отступление небольшое, да. А у нас получилось, что там была там компания, там, Inversia Sensor, там, вот эти всякие, пошли вот эти модные там стартаповские там движения, там нас всячески инициировали разные там и в университете преподаватели, подавать заявки там на новые, значит, там гранты, там мы там получили, там компания SipSensor таким образом появилась, которая тоже по программе фонда Бортника была инициирована. Ну и как-то вот так шаг за шагом выкурил, ну то есть сделал одну затяжку с пацанами около подъезда, и потом раз, глаза открыло, ты героиновый наркоман. Вот как-то так получилось, но, наверное, в чуть более хорошем смысле, да. Вот сейчас много говорят про там какую-то в разных там предприятиях, там компаниях, там про геймификацию, да. Но мне кажется, что самый крутой на территории России геймификатор — это Иван Михайлович Бортник, да, который эту систему таким образом поставил, что ты бы получил там небольшой грант, да, и там у тебя там есть ряд показателей, которые нужно выполнить для того, чтобы, собственно, получить грант следующего года, а потом еще следующего. И так вот как-то ты так в этот процесс втянулся, раз, два, три, и у тебя уже какой-то, значит, там, какой-то бизнес, какие-то уже договора, контракты. Вот. Ну, вот как-то так незаметно все получилось.
Ну, то есть это университетская структура, реально работающая.
То, что произошло со мной, это не университетская структура. Это просто там частная структура.
Ну, а по вашему мнению, как должна вот, ну, в идеальном мире работать эта система? От студента, его разработки до коммерческой реализации проекта.
Тут надо отметить, что вот за те 15 лет, которые прошли с того момента, когда там мы стартовали, сейчас вот этих всяких способов поддержки вот этой предпринимательской высокотехнологичной активности, да, в сфере высоких технологий, там IT, биотех, там, и так далее, ее очень много. Просто очень много разных инструментов поддержки, там, технопарков, инкубаторов, там, каких-то стартап-хабов, каких-то акселераторов и так далее. И тут вот сейчас уже как бы там студент, который как бы там технически подкованный, там какой-то там идея обладает, он выходит, там иногда можно и заблудиться, там столько всего есть. В этом смысле сейчас эта система, мне кажется, перевернута. Если раньше инициативные технологические предприниматели боролись за вот этот ресурс поддержки, то сейчас, мне кажется, наоборот. Сейчас любого, кто хоть что-то как бы умеет или хочет уметь, его уже там в самом начале говорят: давай мы там тебе дадим каких-нибудь денег, да, для того, чтобы ты что-нибудь, ну, там, попробовал построить какой-то бизнес. Но когда-то это помогает, когда-то не помогает. Как мне кажется, вот нет каких-то там идеальных там схем, идеальных структур, идеальных каких-то условий, там, волшебных таблеток. Но мы же знаем, что вообще много там бизнесов построено, или много там каких-то там достижений сделано, ну, не благодаря, а вопреки, да?
Ну да.
Вот. Есть две составляющие, как мне кажется, неотъемлемые. Первое, ну, это должна быть какая-то команда достаточно голодная. Ну, голодная не в смысле, что ей там в буквальном смысле кушать нечего, а голодная, что вот ей вот хочется, чтобы что-то, вот, значит, что-то произошло, то есть хочется сделать какой-то там проект интересный, хочется там, спортивный интерес есть там, доработать какую-то там высокотехнологичную штуку. Ну и вторая, это, конечно, эта команда, она должна в какой-то момент встретить, скажем так, комплементарного заказчика, которому нужно это или нужно что-то близкое. Вот, и, собственно, команда должна в какой-то момент уметь там адаптироваться там адаптировать там свое какое-то понимание там, технической разработки под вот, реалии рынка, да, под конкретные требования заказчика. И, собственно, если есть злая, там, опять же, в хорошем смысле слова, команда, злая голодная команда и техническая необходимость у какого-то заказчика для того, чтобы эта технология там, или продукт родились, тогда все остальные вещи, там, какие-то, значит, там, инструменты там, финансовые там, и так далее, там, они сами найдутся уже. Это как бы инструменты.
Ну вот исходя из того, что вы только что рассказали, получается, что на данный момент времени складывается ситуация, когда рынок подгоняет науку к разработкам.
Есть такое, да. Да, есть такое, да, конечно.
А насколько эффективно вот это взаимодействие? Я так понимаю, что вы успели побывать с обеих сторон, и со стороны рынка, и со стороны науки. Насколько, да. Насколько эффективно это взаимодействие? Потому что, ну, складывается впечатление, опять же, исходя из новостной повестки, общемировой, что в мире есть какие-то прорывные технологические разработки, Hyperloop, я не знаю, тот же самый SpaceX и его программы и так далее. Нам как-то в этом направлении... Может быть, мы так это воспринимаем, не исключая, похвастаться особо нечем. Вот насколько эффективно происходит взаимодействие, по вашему мнению, между наукой и бизнесом?
Ну, я бы сказал, что не очень эффективно, если мягко говорить. Ну, да, безусловно, я как бы и с той, и с другой стороны, значит, побывал, да, и вижу, что действительно между этими двумя сторонами такие прям баррикады. И, ну, тут моя задача, да, вернувшись в Академгородок, вот эти вот, вот этот вот огромный разрыв между тем, что требуется, реально требуется промышленности, и то, как это понимает сегодня, значит, наука, но его попытаться этот разрыв как заполнить. Это не просто, ну, я честно говорю, что очень часто, там, сидя за одним столом, значит, представитель там, из науки и там, с промышленного предприятия под одними и теми же словами, то есть понимает, ну, просто принципиально разные вещи. Это такой вызов, он, кстати, эта проблема, она не только в, там, она не только в России существует, она везде примерно одинакова.
Есть, хорошо. Чуть приземлимся к непосредственно вашей теме. Да. Система мониторинга, ну, по большому счету, состоит из трех больших частей. Опросное устройство, сам датчик и программное обеспечение, которое позволяет обрабатывать получаемую информацию. Конкретно ваша разработка, она заключалась в чем? В разработке именно опросных устройств и программного обеспечения или чего-то другого?
Кроме вот названного уже, там есть еще много чего. Конечно, мы как вот команда разработчиков, у нас была там определенная иллюзия, что мы сами себе придумали какие-то, значит, параметры, устройства, которые мы должны сделать, и, значит, оно там будет там отлично продаваться. Но и сделали. Ну и столкнулись с тем, что по факту, там, имея все вот эти вот три перечисленные тобой, значит, составляющие, но этого как бы это недостаточно. Кроме этого, нужно понимать, как все это вообще к объекту-то применяется, прикладывается. Да? То есть один из таких первых серийных историй, которые были, это вот работа совместно с компанией «Этроспецавтоматика», то есть мы из распределенного датчика температуры совместными усилиями делали пожарный излучатель. И если в самом начале мы придумали себе там, ну, концепцию, что там распределенный датчик температуры должен быть там длиной 10 километров с пространственным разрешением 1 метр там, за одну минуту, там, позволяющий получить точность 1 градус Цельсия, и выглядеть, вот, исходя из наших эстетических соображений тогдашних, вот так-то, и стоить столько-то. Когда мы начали взаимодействовать с заказчиком, мы поняли, что мы ошиблись по, там, ну, сколько там было пунктов, я там перечислил, вот по всем. И еще есть 10 пунктов, которые мы вообще просто даже не знали, что их тоже нужно учитывать. Поэтому, ну, вот есть, конечно, безусловно, надо быть там профессионалом в понимании, как вот устроена там железяка, но очень важный вопрос, там, найти там правильных партнеров или самим как бы довести это до конкретной привязки к объекту. Потому что, ну, там, для пожарного извещения никакой там метр, градус не нужны. Нужно, как бы, скажем так, более грубо, но более быстро. Не нужно красиво, да, нужно там надежно, да.
Окей, а в принципе, как рынок устроен, если, опять же, это не является секретом? Потому что система мониторинга, понятное дело, далеко не самое дешевое удовольствие в рынке. Поэтому кто принимает решение, что да, нам такая система мониторинга нужна, Да, мы ее устанавливаем, да, мы ее эксплуатируем.
Извини, очень смешной вопрос. Объясни, почему, да. Как говорится, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Ты абсолютно правильно сказал, что есть тут сама железяка опросная, есть там какая-то линия, да, то есть там датчик, есть объекты. На самом деле, кроме производителя устройства опроса, датчика, кабеля, есть еще очень много разных контрагентов, с которыми нужно взаимодействовать. Там есть, там, допустим, системный интегратор, да, есть там команда, которая это будет эксплуатировать, есть там человек, который, ну или там группа там какая-то, там, которая за это платит, то есть заказчик, да. Есть разные там надзорные органы, да, там, или какая-то экспертиза, которая там может предписывать. Но вот очень часто вот эти, значит, системы мониторинга, да, для того, чтобы там, ну, условно говоря, проект был реализован, там, кроме технической части, да, кроме того, чтобы по технической части и там финансовой все как бы срослось, ну, там куча еще таких вот разных организационных, политических, административных моментов. Поэтому кто принимает решение, ну, очень сильно зависит от того, что это там нефтепровод или там скважина или там здание какое-то и так далее. То есть там все время это по-разному, все время это, ну не все время, но очень часто это прям квест, такой интересный прям.
А самый первый свой объект реализованный, вы помните, где он был? И работает ли он до сих пор, что немаловажно?
Самый первый объект. Ну, по брековским датчикам у нас были работы, это, наверное, год, вот именно такие вот. Не те, где мы там в опытном путем инициативным что-то там пробовали. Это объект мы делали для завода электросила, мониторинг стержней турбогенераторов. То есть это вот у нас он из энергетики. И, ну, эти турбогенераторы там работают. Один далеко достаточно на востоке, один в Ленинградской области. Да, ну один из там... Там дальше после этого были там здания технопарка Новосибирского академгородка, которые такие вот как бы там такие кривые, там гуси называются, да, их можно посмотреть. Вот там стадион «Заря» в Новосибирске, который уже там, не знаю, 8 или 9, или 10 лет уже системы эксплуатируются.
То есть первые какие-то объекты были небольшой протяженности, да, я так понимаю?
Вы все время меня спрашиваете про распределенные системы мониторинга, но у нас по факту технологии две. То есть одна — это как бы точечные системы на брековских решетках. А они такие, как мы их классифицируем, квазираспределенные, потому что когда этих точек много, там несколько десятков или сотен, но тоже там какой-то такой эффект распределенности достигается, да. А вот что касается именно распределенных, ну, наверное, тот кейс, который я говорил про пожарное извещение, он, наверное, таким коммерческим кейсом был, наверное, одним из первых.
А насколько протяженная была эта линия вот в случае с пожарным извещением?
Ну, у нас в пожарнике там первая версия была до 4 километров, потом сейчас есть пожарный извещатель до 8 километров, да.
Ну, а видение на будущее какие у вас, ну, по протяженности, и вообще надо ли это, необходимость есть такая в каких-то больших трассах, больших длинах?
Ну, в случае, если это трубопроводы, например.
Да, да.
Ну, тут вопрос, он такой на стыке, как бы, не только технический, но еще, как бы, в каком-то смысле организационный, да. Но если с технической точки зрения, то просто так увеличивать длину не всегда просто. То есть там есть ряд ограничений, то есть увеличиваешь длину, но тебе это аукнется тем, что там будет чувствительность ниже, пространственное разрешение ухудшается и так далее и тому подобное. Просто если это какой-то объект, который там длинный, и там не нужно измерять очень точно, ну, значит, эту длину можно увеличивать. Вот. Если требуется там все-таки требования там по точности, там по быстродействию, по пространственному разрешению, если они как бы там достаточно высокие, то слишком длинную линию сделать нельзя. Ну и организационно, то есть не всегда правильно там делать там слишком длинную линию там за там необходимость там резервирования, там где-то там оборудование там разместить. Значит, проще, гораздо проще там дополнительное оборудование поставить, чем делать какие-то ухищрения по увеличению длины. То есть, ну, каждый проект, он как бы там индивидуально нужно рассматривать.
Ну да, вот как раз этот вопрос созрел. Получается, что под каждый проект это индивидуальный пошив системы. Она не стандартизированная. Или это не набор каких-то элементов, которые, ну, типа кубики, которые можно набрать под конкретную длину. И так далее. То есть это каждый раз уникальная разработка?
Нет, и значит, вот в инверсии мы шли по пути для того, чтобы у нас для там, наиболее таких тиражируемых типов объектов и применений были стандартные решения. То есть поэтому я сразу сказал, там, пожарный извещатель, там 4-метровая зона, 8 километров. Есть там конкретное решение там, под мониторинг силового кабеля. Да. Вот эти вещи, то есть мы там уже там, проработали, то есть, там, несколько десятков проектов было реализовано, и вот эти вещи, они как бы нашим системным интегратором или группой системных интеграторов уже могут вообще без нас реализовываться. Там, покупают уже там более-менее там, стандартный прибор. Но также много есть объектов, которые, ну, к сожалению, там, без участия там, производителя или часто без участия разработчика там, это произвести не, ну, нельзя. Там, или какие-то условия там очень хитрые, или впервые на каком-то типе объекта это, ну, производится измерение, и там до конца непонятно, там, что важнее, там, пространственное разрешение или температурное, там, скорость опроса или что. Тут приходится подключаться, да.
Все российские производители систем мониторинга это так или иначе компании, связанные с, ну, серьезным, с какой-то серьезной научной основой. И вообще, насколько много наших отечественных компаний, которые занимаются производством систем мониторинга?
Не, ну есть несколько компаний, да. Понятно, что любая компания, которая занимается волоконно-оптическими датчиками, всеми другими, она должна иметь какую-то связь там с наукой, или иметь там свое какое-то подразделение, или иметь и свое подразделение, и связь с несколькими там институтами научными. Там. Почему? Потому что, ну, это действительно это, ну, какой-то передний край науки и техники, и просто, ну, без этого там, как бы, ну, не получится там никак быть конкурентоспособным.
А это общемировая практика?
Конечно, это общемировая практика, потому что те компании, которые, ну, как бы, там, сделали там какой-то прибор, там, я не знаю, он там не модернизируется, не апгрейдится там несколько лет, но они просто там, ну, становятся в какой-то момент неконкурентоспособны там, ни по характеристикам, ни по цене. Ну, это не только в системах, не только в системах мониторинга, это любой, по-моему, высокотехнологичный бизнес, он так живет.
Ну, еще вот, исходя из нашего опыта с Михаилом Борисовичем, мы, значит, один раз мы сталкивались с живьем с системой мониторинга, она была установлена на Дальнем Востоке, на оконечности нашей страны. Она была иностранного производства, насколько я помню.
Ну и большой протяженности, там мониторилась сама линия связи.
Вот, отсюда у меня вопрос. Каким образом зависимость, и есть ли она, и как она, каким образом она выглядит у систем отечественной разработки и системы иностранной? И вообще, кто сегодня признанные мировые лидеры вот в этом направлении? Или, может быть, инверсия с сенсорами признанные мировые лидеры? Или какая-то другая российская компания, например?
Ну, тут надо четко определиться с терминологией. Что такое система мониторинга? Если говорить про, вот вы говорите, иностранная система мониторинга, ну, скорее всего, система мониторинга это все-таки как систему поставляла какая-то российская компания, какой-то российский системный интегратор. Коробки, да, то есть у сами измерительные, они были там куплены там за рубежом. Я даже примерно представляю, про какой там проект говорите, да. Вот есть коробки, там, вот, устройства опрос там, зарубежные. Сейчас есть абсолютно конкурентные, значит, я бы сказал, все типы волоконно-оптических датчиков российского производства. Это как бы абсолютно серьезно. Конкурентные прямо вот на мировом уровне. Потому что тот опыт, который мы там в инверсии реализовывали, мы часть клиентов получили именно таким образом, что мы приезжали и говорили, вот вы используете там прибор там зарубежный, я уж не буду марку называть, давайте мы вам привозим, рядом ставим то, что производим мы, и, соответственно, делаем сравнительные тесты. Если вас это устраивает, вы переходите на продукцию нашего производства. И это мы сделали этот фокус несколько раз. А есть там компания Т8, да, компания, которая связью занимается, у них там такой накоплен огромный просто там научно-технический потенциал там в приемах передающих устройствах, что вот они как бы и на рынке вот этого виброакустического мониторинга, они как бы, ну, один, по большому счету, один из лидеров, да. Поэтому, что касается самих приборов, ну, российские приборы там, ну, вполне на мировом уровне.
А в мире кто лучший? Или там двое-трое?
Тут надо понимать, я бы не хотел называть какие-то конкретные компании, потому что каждый может это просто все загуглить, и я еще от этого воздержусь, потому что мы сейчас говорим без конкретной привязки к типу измерений и, ну, скажем так, рынка, куда это применяется. Поэтому там, если бы это был там технический семинар, мне сказали, там, подбери там лучший там мировой прибор, который там, значит, для вот конкретно вот, который измеряет температуру для вот с такими-то параметрами лучше всех, я конечно, скажу, но это сейчас у нас немножко другое. Ну, понятно, там, есть компании там в США, есть компании там в Великобритании, да. Я бы сказал, в компании в Великобритании там одна из лучших компаний, там сплошь российские разработчики. Есть несколько мощных компаний в там, Германии. Ну, я вам ничего не сказал, в принципе, можно там сказать, спросить про любую высокотехнологичную разработку, да, и все те же самые страны там возникнут. Но с точки зрения там какого-то массовости, ну, там понятно, что там китайская история, она всегда удивительная. Ну, допустим, в каком году Олимпиада-то в Пекине была? В 2008 же, да? То есть они вот это вот, они же там полностью все перестроили, там создали кучу инфраструктуры, и уже тогда, в 2008-м, они там весь силовой кабель проложили, ну, не весь, очень много уже с этим волоконно-оптическим мониторингом по температуре. И я думаю, что это один из самых больших, ну, проектов по там количеству как систем, так и метров и так далее. А, ну и там с китайцами еще много там удивительных случаев, там информации про них, ну, где-то в 2014 или 2015 году я там общался на конференции, одна из компаний делала презентацию. Ну, и говорит, ну, мы такая маленькая, скромная там, китайская компания из печально известного города Ухань. Значит, мы маленькая, скромная компания, у нас, которая занимается разработкой и производством волоконно-оптических датчиков, ну, конкретно там на основе брыговских шоток. Ну, у нас компания небольшая, там, у нас всего 65 разработчиков. Ну, задают вопрос, это 65 у вас всего или там 65 у вас там? Нет, у нас 65 исследователей. А сколько у вас на производстве работает? На производстве у нас работает 400 человек. У этой компании не было и до сих пор нет англоязычного сайта. Они все сбывают на внутренний
рынок.
Они работают на внутреннем рынке, да. Поэтому, если мы говорим про лидеров, да, то есть лидеры, которых можно загуглить, да, которых можно у меня спросить, если будет интересно, я там с удовольствием поделюсь информацией, да. Но вот есть вот такие лидеры, которых можно загуглить только те, кто знает хорошо китайский язык.
А что чаще всего сегодня мониторят в России? Нефтепроводы и газопроводы, самое дорогое, самое часто экспортируемое, объекты какие-то промышленные, объекты коммунальной инфраструктуры.
Ситуация какая? Вы спрашивали, как там устроен там рынок систем мониторинга, да, как там принимается решение. А в России он, к сожалению, немножко закрыт. Ну, в том смысле, что многие, значит, решения принимаются, объекты мониторятся, там бюджеты выделяются, но можно догадываться, но не все про все знают. Ну, понятно, что часто очень понятно, почему. К одному из лидеров, безусловно, внедрения там систем мониторинга волоконно-оптических можно Россию отнести, да, это потому что, ну, драйвером является там первое, это мониторинг протяженных объектов, которых у нас, ну, по определению должно быть очень много. Во-вторых, это мониторинг объектов в сложных условиях, которых у нас тоже очень много. Там мы говорим там как про север, так и про какие-то, значит, там удаленные от цивилизации там объекты. Ну и понятно, что это все там одним из драйверов вообще развития вот всей волоконно-оптической распределенной сенсорики, понятно, это нефтегазовая тема, да, которая у нас достаточно сильно развита. Тот проект, который вы упоминали там, если я правильно понял, что это за проект, там одна швейцарская компания, значит, которая поставляла туда оборудование, вот эти устройства, сами устройства вопроса, она сделала там в то время там огромный оборот, который они, я думаю, никогда больше не смогут повторить.
Иван, как думаете, как далеко за горами или нет мониторинг городских, допустим, каких-то сетей, трубопроводов, там водоканал, например, там энергетики, те же самые сети связи, просто городские? Ну вот, если из опыта говорить вообще построение оптических сетей, ну, обычных линий связи, да, то в 2000 году, например, говорили, что, ну, и все не думали, что волокно будет там строятся какие-то PON-сети и будут распределительные сети, а сейчас это просто широко распространено. Как вы думаете, мониторинг когда появится в таких, ну, не в промышленности, да, для обычных смертных, так скажем?
Очень интересный вопрос. Опять же, хотел бы сам на него ответ получить. Да?
Ну, просто предположение.
Да, во-первых, вот в городском хозяйстве, в ЖКХ эта штука, она внедряется. Есть прецеденты там мониторинга теплосетей.
Ну, это единичные, наверное, какие-то совсем
прямо объекты. Это пока единичное, да. Есть, допустим, проект по мониторингу открытия колодцев. Вот. Есть
Я извиняюсь, перебью про колодцы. Это системы мониторинга пытались еще, я не знаю, лет 20 назад вводить, и все это просто на корню убивалось обычным ломом, да, то есть приходил простой монтажник, и все это просто ломал в момент.
Да, но там, я тоже там много слышал про эту историю, но, тем не менее, такие как бы сейчас запросы есть. Но что касается там, я не знаю, там силовой кабель электрический, это как бы городское хозяйство, да.
Ну да.
Я думаю, безусловно, да. Сейчас практически весь кабель высоковольтный мониторится уже, да, там, по крайней мере, по температуре. Сейчас там есть там дальнейшее развитие там уже там акустическими датчиками разные, более хитрые, ловить события. А это все будет развиваться тогда, когда у нас ЖКХ захочет стать эффективным. Когда это будет, ну, тут это вопрос, ну, была там, когда вчера линия с президентом, вот туда, наверное, можно было задать, наверное, там бы лучше ответили. Ну, почему? Потому что, ну, вот эти все системы мониторинга там, да, это что? Ну, это средство повышения эффективности эксплуатации, да. Вот если есть такая задача, то там их надо использовать, они там будут приносить пользу. Если такой задачи нет, ну, значит, соответственно, не надо приносить пользу. Мы в инициативном порядке в одном из районов одного из городов-миллионников России делали такую систему, и, ну, не побили, конечно, когда мы задетектировали утечку, значит, в тепловых сетях, но не очень обрадовались.
Хотя, казалось бы, должно быть наоборот.
Казалось бы, ну, вот как только мы захотим быть эффективными, там, не только в ЖКХ, там, в эксплуатации, там, любых других объектов, как только мы захотим быть конкурентоспособными, да, сразу будет рост таких проектов.
Ну и, пожалуй, тогда на сегодня финальный вопрос, который хотелось бы задать. Из бизнеса вы возвращаетесь в науку, в тот самый институт, в тот самый институт автоматики и электрометрии. И это для чего? Это поиск новых, тех самых технических новаций, которые потом можно реализовать в бизнесе? Или это помощь тем самым новым талантам или что-то еще?
Тут, наверное, немножко вопрос неправильно поставлен в том смысле, что я не совсем в науку возвращаюсь, да? То есть я возвращаюсь на работу в научно-исследовательский институт, но я сам, наверное, не ученый, да? Вот мы там затрагивали эту тему про то, что ну, вот есть огромный у нас сейчас разрыв между там, наукой, да, и промышленностью. Меня сильно мотивирует, да, тема, как вот этот разрыв попытаться сократить. Я просто видел, то есть работал много там с промышленными предприятиями, видел, какие там у них стоят задачи. Я так или иначе не терял связь вот с институтом и понимал, что здесь просто ну, там огромный потенциал сосредоточен для того, чтобы эти задачи, реальные задачи промышленности решать. И мне показалось это очень интересным, мотивирующим, чтобы довести те научно-технические заделы и разработки, которые есть, до конкретных внедрений, до конкретных применений в индустрии, до конкретного серийного производства. Ну, скажем так, такой спортивный интерес.
И вот, да, тогда мы будем завершать сегодняшнюю беседу на спортивной нотке, коль уж Иван сам к ней подошел, потому что мало кто знает, но Иван Сергеевич еще и хоккеист. Помимо всего прочего, человек, увлекающийся хоккеем, назовем его так. Поэтому, Иван Сергеевич, насколько ваше спортивное увлечение помогает вам в рабочих процессах? И пусть научных, пусть бизнеса, неважно.
Не знаю, может быть, там эта мотивация быстро сделать все дела, чтобы успеть на тренировку, да? Ну, а если серьезно, то я, наверное, какие-то очень такие банальные вещи скажу, да, что, ну, спорт нас учит, наверное, то, что когда трудно, нужно потерпеть, что любой результат, он через работу. Такая есть канадская хоккейная поговорка, да, no pain, no gain, да, то есть весь рост через боль. Ну и командное взаимодействие. Нужно всегда понимать, что все достижения, они там редко бывают индивидуальными. То есть такая командная работа, в команде есть разные роли. Уметь находить взаимоотношения, понимание и как бы эффективно работать.
Замечательные слова. Спасибо, Иван. Спасибо за такой интересный рассказ. Спасибо.
Спасибо огромное.
Вам спасибо.
Всего доброго. Ну что, дорогие друзья, на этом мы нашу беседу заканчиваем. Еще раз повторюсь, что это был пробный, пилотный наш выпуск. Оставляйте обратную связь, она действительно очень важна. В конце концов, мы работаем и делаем это именно для вас. Как нам показалось, у нас получилась довольно интересная беседа. Анонсы следующих встреч, интервью, стримов, как угодно, будут, естественно, заранее опубликованы на сайте, и там мы надеемся на получение от вас вопросов, более того, и предложений, кого из гостей, возможно,
да, пригласить.
Да, интересно было бы заполучить. Как бы странно это ни звучало, но вот благодаря тем ограничениям, которые накладывают на наше нынешнее время, мы получаем возможность встречаться таким образом, дистанционно, что называется. Всем большое спасибо, до скорых встреч, я надеюсь, так?
Да, до скорых встреч.
Всем удачи.